Мы с вами завершаем наше путешествие. Это, конечно, не последняя наша встреча с книгой «Деяния апостолов». Конечно, мы еще будем встречаться с ней. Это удивительная книга, это удивительная ситуация. Мы с вами начинали в свое время. Вот в начале этого учебного года мы с вами начинали читать «Деяния апостолов». И сегодня мы замыкаем вот этот наш круг, который мы начали тогда. Мы замыкаем проповеди по одной из удивительнейших книг Священного Писания, хотя, наверное, неудивительнейших книг там просто нет, все оно такое, но мы замыкаем круг проповедей по книге, которая говорит о том, что близко, что известно на самом деле каждому из нас, и о том, что при этом каждый из нас заново открывает, это о Божьей работе в нас. Обычно мы читаем из той главы, из которой будет проповедоваться. Но сегодня я сначала хотел бы прочесть несколько стихов из первой главы «Деяния апостолов». Сейчас вы увидите, почему. А потом уже прочитать из 28 главы «Деяния апостолов». Первая глава с первого стиха. Лука, автор книги, пишет, обращаясь к своему собеседнику Феофилу. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав святым духом обетование повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым, и здесь самое важное, по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем». Итак, 40 дней после того, что можно было бы назвать самым страшным событием в истории человечества, Иисус являлся апостолом по воскресении, самым замечательным событием истории человечества, и говорил о Царстве. 40 дней таких бесед. А теперь 28 глава, 30 и 31 стихи. «И жил Павел целых 2 года на своем иждивении и принимал всех приходивших к нему, и проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно». 2 года апостол Павел живет в Риме, и к нему приходят люди. И о чем он учит? О Царстве Божьем. Иисус, уходя с этой земли, проповедует о Царстве, проповедует так проникновенно, что потом, когда он призывает учеников своих на Елеонскую гору, они решают, вот сейчас оно будет. Помните, мы с вами беседовали об этом в первой проповеди по циклу этому. И они говорят, не сейчас ли ты, не теперь ли ты устанавливаешь царство свое? А Иисус вроде даже не говорит о царстве в ответ. Он говорит, не ваше дело знать времена и сроки, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии, и даже до края света. Он как бы не говорит о царстве, но потом о царстве говорит вся книга. В свое время, и эти слова записаны в Евангелии от Иоанна, 14 глава, Иисус, обращаясь к ученикам, говорит, имея в виду свои чудеса, что вы совершите еще больше, чем вы видели. Вы, ученики Иисуса Христа, совершите еще больше, чем совершил Он. И дальше, буквально в следующих стихах, он говорит, «Я умолю Отца, и Он пошлет вам другого утешителя, Духа Святого». Иисус исполняет свое обещание, и Церковь Божия совершает больше. Нет, это не значит, что вдруг перестали быть ценными жертвы воскресения Иисуса Христа. Наоборот, люди все более и более понимают ценность подвига Спасителя. Люди все более и более принимают величие того, что Он сделал, глубину всего того, что Он сделал. Но из группки, относительно небольшой группки последователей Иисуса Христа, потом из группки испуганных учеников, которые собираются где-то в верхней комнате, где-то наверху, в этой самой горнице. И они боятся, они никуда не идут, потому что они боятся, что сейчас их арестуют, сейчас их растерзают. Из этой группки людей христианская церковь разрастается. И не только в Иерусалиме, не только по всей Иудее, не только по всей Самарии, но даже до конца света, до конца мира, известного в то время, распространяется Евангелие. 28 глав, 30 лет, около 30 лет охватывает эта книга. Это деяние апостолов, но по большому-то счету это деяние Иисуса Христа через Его апостолов. Эту книгу называют порою пятым Евангелием. Если в четырех Евангелиях говорилось о том, что совершил Христос в свое земное служение, то в пятом Евангелии мы читаем о том, что совершил Христос через свою церковь. И окончательной победы еще как бы нет. Но основание для этой победы уже заложено. Вот это ощущение еще не совсем и все-таки уже. Это ощущение какой-то такой двойственности, когда самое главное уже совершено, но путь еще не пройден окончательно, путь еще не пройден до конца. Это ощущение мы находим на протяжении всей книги «Деяния апостолов». Это ощущение мы знаем и в нашей христианской жизни. Мы с вами читали в прошлый раз о том, как апостол Павел, преодолевая испытания, преодолевая кораблекрушение, добирается со своими попутчиками, со своими спутниками до Рима. Мы с вами видели о том, мы с вами видели, как апостол Павел проявляет себя победителем, потому что Бог победитель. Это не узника перевозят, это Господь послал этим людям апостола Павла для того, чтобы они остались живы и физически, и духовно. Мы с вами видели Божью победу, но победу, которая проявляется несколько странно. Господь, находясь на кресте, был победителем. Господь, воскресая из мертвых, стал победителем. Но зло еще существует на этой земле. Павел, живя в узах, живя в цепях, будучи заключенным, все равно остается победителем. И вот это понимание, эта картинка вот эта, победитель в цепях, победитель, который все-таки еще чем-то скован, но знает, что эти узы не вечны, знает, что эти узы пройдут. Это и есть картинка нашей жизни. Победитель в цепях, когда мы с вами в Господе, это и мы тоже. Победитель, потому что мы знаем Христа, потому что мы любим Его, потому что Он освободил нас от самых главных цепей, от цепей греха, от цепей нашей вины. Но все-таки узы на нас еще есть, и каждому из нас эти узы знакомы. Это и противостояние греху, которое бывает в нашей жизни. Это и неразбериха, которая порою нашу жизнь поражает. Это и финансовые проблемы, которые у нас бывают. Это и проблемы с работой или отсутствием работы, которые тоже у нас бывают. Это цепи, которые также сковывают нас. Но мы победители в цепях. И вот это важно. Это здорово. И вот апостол Павел с его спутниками прибывают в Рим. Мы читаем в 13 стихе 28 главы, как через день подул южный ветер, прибыли на второй день в Путиол, где нашли братьев и были упрошены пробыть у них 7 дней, а потом пошли в Рим. Победитель в цепях. Победитель идет и на пути в Рим встречает братьев. Победитель идет и на пути в Рим совершает чудеса. Вы помните исцеление, которое он совершил в этом пути? Вы помните, как змея укусила его, но этот укус оказался не летальным? Как все закончилось нормально? Он победитель. Он приходит, и он видит братьев. И да, он действительно победитель. Мы читаем 15 стих 28 главы. Вы помните, как встречали победителей? По римской традиции, царь-победитель, полководец-победитель въезжал на колеснице, эту колесницу встречали. Тут, конечно, не встреча полководца-победителя. И все-таки 15 стих. «Тамошние братья, услышав о нас, вышли к нам навстречу до Апиевой площади и трех гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился». Вы представляете, он идет в главный центр империи. Он идет в главный город. Он идет в город, до которого раньше христианам из Иерусалима добираться не случалось. И, как скоро мы узнаем, не только христианам, а и его врагам, и врагам Евангелия также сюда добираться не случалось. Но здесь уже есть ученики, здесь уже есть христиане. О них, кстати говоря, послание к римлянам, к ним обращено это послание. Это люди, которые знали Евангелие, это люди, которым апостол Павел уже писал. Он отправляется для разбирательства, для судебного разбирательства, а попадает на братское общение. Он победитель, потому что с ним Господь. Но выясняется, что христиан в Риме мало. И вроде бы плохо, вроде бы еще нужно действовать и действовать, и трудиться, и трудиться. Но выясняется также, и в послании к римлянам мы об этом узнаем, что даже в императорской охране, даже в императорском войске, в избранном императорском войске есть христиане. Так победители или все-таки скованные? Кажется, опять и то, и другое. Мы в нашем мирском понимании привыкли думать, что если победа, так это сразу. Ну, если получили мы работу, которую хотели, так уж получили. Если купили квартиру, так купили эту самую квартиру. Если, не знаю, едем в Финляндию, так уж едем в Финляндию. Победа – это все-таки сразу. А в христианской жизни бывает и по-другому. Принимая победу, мы также понимаем, что остается важный путь, важная часть пути впереди. 16 и следующие стихи. Здесь ведь только, не только христиане. Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников военачальнику, ну, сдал их в комендатуру, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его. Да, вы помните, потому что римская власть уже сказала в свое время устами представителей своих там в Иудее, что он невиновен. Но все-таки он потребовал суда кесаря. Так победитель или не совсем? Да, совсем победитель, полностью победитель, но путь еще предстоит. Через три дня Павел созвал знатнейших из иудеев, и когда они сошлись, говорил им. Вот удивительная ситуация. Ну, я не ставлю перед вами задачу сейчас взять в Москве, собрать знатнейших из иудеев, но попробуйте представить себе другое. Какой-то из пасторов захотел собрать на большую встречу всех пасторов московских евангельских церквей. Я вас уверяю, будет трудно, потому что начнутся разговоры: «Ой, а там будут вот эти, я не пойду, я туда не хочу». Встреча, которая была у нас в прошлое воскресенье, была блестящей, великолепной. И это действительно был большой прорыв, потому что мы видели людей, которых не видели лет 10-15. И разговаривали, общались, и это было здорово. И вот Павел появляется в Риме, он собирает иудеев. И так спокойно-спокойно написано: «И когда они сошлись». Господь дал ему эту авторитетность, Господь дал ему это помазание засвидетельствовать. Он победитель, и он начинает свою речь. «Мужи, братья, не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки римлян». И он объясняет, почему он потребовал у суда кесаря. Он объясняет, что с одной стороны римляне сказали, что я невиновен, победитель. Но, 19 стих, «так как иудеи противоречили, то я принужден был потребовать суда у кесаря». И он говорит еще одну великолепную вещь. «Впрочем, не с тем, чтобы обвинить в чем-либо мой народ». А с чем же? зачем ему это было надо? В послании к римлянам он объясняет, что его задача, поручение, данное ему Богом, проповедовать Евангелие всем. Павел отлично понимает свои возможности, свои права как римского гражданина. Павел понимает, что идет разговор о Евангелии. И Павел понимает, что в ситуации, сложившейся вокруг него, у него есть возможность, да, через 2 года, да, через долгое время, но у него есть возможность предстать перед главным из человеческих судов Римской империи, предстать перед кесарем. Ну как он мог не использовать эту возможность? Он не собирается обвинять кого-либо. Он не собирается доказывать свою победу, потому что он уже победитель. Но то, что воспринимается порою как ограничивающие цепи, это на самом деле возможности. Я несколько раз сегодня сказал о победителях в цепях. Но для Павла, и это важно, это не цепи, а возможности. Когда ученики спрашивали Иисуса Христа в начале книги Деяний, не сейчас ли ты установишь свое царство? Но они как бы понимали, что Иисус, если не ты, то мы не сможем. Если не ты, то мы слабы. Если не ты, то мы в цепях. Мы, конечно, победители, но у нас эти самые цепи. А Иисус говорит, вы пойдете, вы сделаете. Через вас я буду делать свое дело, через вас я буду действовать своим Святым Духом. И то, что нам кажется цепями, то, что нас мы воспринимаем как ограничение, это наши возможности. Возможности, которые Бог использует в свою славу. Павел продолжает, по этой причине я и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами. Ибо за надежду Израилеву обложен я этими узами. Опять Павел делает то же самое. Он воспринимает их не только как узы. Это возможность. Тут спор об израильском богословии. Хорошо, уважаемые иудеи, собирайтесь, я вам расскажу. Великолепен ответ иудеев. Вы знаете, иерусалимские ФСБшники или КГБшники прошляпили. Павел их опередил. Причем опередил конкретно. Вы помните, когда он путешествует по Асии, по Осийским городам, по греческим городам? Вот он приходит, все про него уже все знают. Там почва этими товарищами подготовлена. Я думаю, что иерусалимские иудеи не поняли настойчивости Павла. Они уже решили, да, все, он там помрет где-нибудь. Или сгнобят его. 21 стих показывает их замечательнейший просчет. Римские иудеи говорят следующее. Они же сказали ему, мы ни писем не получали о тебе из Иудеи, и ни из приходящих братьев никто не известил о тебе, и не сказал чего-либо худого. Значит, вот мы не в курсе, мы не знаем. Мы готовы услышать. А вот про то, что происходило, и про это христианское учение мы слышали. Впрочем, говорят они, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят. Это великолепная аудитория. Это самое благодарное и самая благодатная аудитория. Ну, это вот то, что мы сейчас делаем на Теосе, в частности, в программе «Читаем Библию вместе», когда приходят, я вам рассказывал, приходят студенты, которые Библию никогда не читали. Вот мы этого не читали, но об этом много говорят. А мы в прошлый раз читали с ребятами тоже в эфире Библию, и там тот момент, когда Адам начинает ссылаться на Еву, обвинять ее, что вот она мне дала этот плод, а я просто ел там, и Бог это все виноват, и так далее. Вот. И одна из моих соведущих такая говорит, Слушай, так это прямо про современных мужчин. Ну, не только про современных мужчин, но и про женщин тоже. А для нее это было удивительно. Это же в Библии такое написано. Вот прямо так, вот я почитаю, это интересно. Вот про мужчин или про женщин я буду читать, это круто. Они не слышали, они не в курсе. Именно такую аудиторию получает апостол Павел. И назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он от утра до вечера излагал им учение, опять-таки, о Царстве Божьем, приводя свидетельства и удостоверяя их об Иисусе и законом Моисеева и пророков. Это победа. Это возможность сказать. Это действие Божие. Никаких уз на Павле на самом деле не было. Даже узы, даже эти ограничения оказываются возможностью. Одни убеждались словам его, а другие не верили. И эту реакцию он уже знает. Эту реакцию он уже встречал. Я думаю, сидел Павел, размышлял, такой, слушайте, ну, говорили, что Рим – это особый город. А вот я такое уже видел в Коринфе. В Афинах было примерно то же самое. Ну, а в Эфесе, честно говоря, было побойчее. Там даже народный бунт чуть не устроили. Спокойный он, этот Рим. Ничего нового в происходящем для Павла не было. Будучи же не согласны между собою, они, иудеи, уходили. И вдруг Господь призывает Павла сделать нечто необычное. Павел уже раньше это делал. Но я думаю, для него самого было необычно сделать это здесь, в Риме. Апостол Павел встает и говорит: «Хорошо Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаию, пойди к народу сему и скажи, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. И так да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам. Они и услышат». И вот это была бомба. Когда он сказал это, иудеи ушли, много споря между собой, а в других переводах горячо споря между собою. Вы когда-нибудь слышали, как спорят представители восточных народов? Понимаете, это не то, что... Уважаемый профессор Джонсон, мне кажется, в ваших аргументах не вполне хватает здравого смысла. Ну что вы, профессор Смит, мне кажется, что вам не хватает полного понимания контекста. Они спорят по-другому. И я не буду, будучи сам человеком, ну не совсем восточным, я не буду вам демонстрировать, как они спорят. Вот оживленно спорили. Это значило, что они реально шумели, реально ругались друг на друга, потому что они услышали то, что им совершенно не понравилось. И, наверное, кто-то сказал: да-да-да-да, правы эти иерусалимские иудеи, что ж они нам письма-то вовремя не прислали. Но теперь мы, по крайней мере, поняли, что это за Павел. А другие сказали: да нет, 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 что-то в нем есть, что-то в нем не да есть, давайте разберемся. Но и это уже было. И это уже было, друзья мои, потому что часто, и мы об этом читаем в Евангелиях, после проповеди Иисуса Христа, слушатели уходили, споря, обсуждая то, что услышали. И одни говорили: да не может этот сын плотника быть посланным, обещанным Мессией, да просто не может, и все. Другие говорили: как может человек делать такие дела, если не будет на нем Дух Божий, давайте прислушаемся, давайте посмотрим. И в Синедрионе было то же самое, те же самые споры вокруг Иисуса, вокруг этого камня, который Бог дал нам, и камня, от реакции на который зависит наше будущее. Это было. И когда люди говорили: «Да, это Иисус, да, это Спаситель», и когда люди делали тот шаг, о котором мы слышали сегодня, шаг покаяния, шаг веры, это была победа. Но кто-то говорил: «Да не может этого быть, да ерунда это все, да сказки это все». Кто-то даже говорил: «Да опасные сказки это все». Это ведь тоже не ограничение, это возможность. Возможность стучаться дальше. Возможность сделать следующие шаги. Возможность Духу Святому совершать невозможное. Евангелие апостолов – книга уникальная. Извините, Деяния апостолов – книга уникальная. С Евангелиями все понятно. Жизнеописание Иисуса Христа. Их 4. Три из них очень во многом повторяются. С посланиями тоже все понятно. Это письма. Это письма, их много. Есть две по-настоящему уникальные книги в Новом Завете. Это книга «Деяния апостолов» и «Откровение Иоанна Богослова». Книга «Деяния апостолов» рассказывает о том, как Бог совершил нечто, кажущееся необыкновенным, тогда, в постевангельском мире. Кто бы мог подумать, что весть о Христе дойдет до самого Рима? Кто бы мог подумать, что к этой вести будут относиться серьезно? Кто бы мог подумать, что Евангелие, которое было проповедовано изначально иудеям, будет десятками тысяч притягивать язычников? Откровение Иоанна Богослова – другая уникальная книга, которая говорит о событиях будущего, о событиях, в которые тоже трудно было бы поверить, если бы Слово Божие не излагало их. Мы с вами сегодня живем в эпоху, описываемую именно деяниями апостолов. Мы с вами живем в эпоху, когда смерть Христа и воскресение Христа уже совершились. Когда мы можем уповать на Христа, мы можем обращаться ко Христу в покаянии. Когда мы можем получить то прощение, которое Он дает. Это уже свершившийся факт. Это то, что есть, то, что объективно. Но при этом мы с вами живем еще в эпоху, когда самое главное еще не свершилось, когда будущее еще не настало. Мы живем в эпоху, когда нас не понимают. Мы живем в эпоху, когда нас и других христиан в других странах мира преследуют. Мы живем в эпоху, когда кто-то скажет об Иисусе: «Да сказки все это, и несерьезно все это». Мы живем в эпоху, когда над нами смеются. Мы живем в эпоху, когда кто-то с умнейшим видом говорит о Евангелии абсолютной глупости. И противостоять этому человеку очень трудно, потому что у него две или три докторские степени, а у нас ни одной, даже фельдшерской. И что нам остается делать, кроме как сказать: «А я все равно верю»? Мы живем в эпоху, когда противоречия порой раздирают даже изнутри. Вот сходишь на христианскую встречу, и воодушевление приходит. Вот походишь дня 3-4 на работу, и отчаяние наступает. Вот не походишь месяца 3-4 на работу, и еще большее отчаяние накрывает. Вот в такую эпоху живем мы с вами сегодня. Как же жить нам? Первое. Будет буквально три вещи. Это я, чтобы музыкальная группа могла готовиться. Первое. Не забывайте о главном. Самое существенное уже совершилось. Вот то, без чего у нас не было бы будущего, то, без чего у нас не было бы и настоящего, оно уже совершилось. Иисус Христос принял смерть за нас, Он воскрес за нас. Это реальные исторические события, а не только и не просто какие-то эмоциональные измышления, эмоциональные чувствования. Главное уже совершилось. Второе. Победа уже совершена. Победа уже завоевана. Глядя в будущее, мы смотрим в это будущее с уверенностью. Уверенность – это, правда, особого свойства. Мы не знаем, как оно к этому придет. Но мы знаем, что оно обязательно к этому придет. Никакой другой возможности у нас нет. И третье. Ученики в начале книги «Деяния апостолов» сокрушались. Ну как же мы? Может быть, сейчас ты установишь Царствие Божие? И тогда все будет круто. И тогда все будет классно. Их крутая и классная картинка на самом деле была весьма ущербной. Они представляли себе Царствие Божие, которое должно прийти для Израиля. Иисус говорит, нет, картинка будет гораздо красивее. Картинка будет гораздо полнее. Потому что в Царство Божие войдут люди и из Израиля, и из язычников. Потому что Царство Божие гораздо больше, гораздо масштабнее, чем вы можете его представить себе. Вот какая картинка вас ждет. Но картинка масштабнее и потому, что вы будете участвовать в созидании Царства. А ученики говорят ему, мы такие слабые, мы такие ограниченные, мы такие, помните, боязливые. Иисус говорит, будет Святой Дух. И во второй главе Деяний апостолов снимается ограничение, когда ученики начинают говорить языками, и созидается церковь. И в третьей главе Деяний апостолов снимается еще одно ограничение, когда ученики начинают совершать чудеса, совершать исцеление. Петр и Иоанн идут в храм. Вы помните этот эпизод? Мы говорили о нем. В четвертой главе и в пятой главах снимаются еще ограничения, потому что выясняется, что ученики Христа могут противостать всему Синедриону, при том, что ученики, как говорится по-гречески, были аграмматеай кай идиотой, и переводится это забавной русской фразой «некнижные», вот, и «недалекие», я уж не помню, как там по-русски у нас, но по-гречески «аграмматеай кай идиотой», и ничего себе, в Синедрионе выступают, и Господь убеждает через них. И в шестой главе снимается еще одно ограничение, когда кажется, что ученикам не хватает ни на что рук, когда в церкви слишком много дел, когда кажется, что апостолы сейчас просто замучаются здесь, и Господь дает им поставить служителей, Господь дает им поставить диаконов, которые будут пищись о столах, а апостолы будут проповедовать слово. И в седьмой главе снимается еще одно ограничение, когда Стефан встает в полный рост, и когда он, противостоя всему этому, всей этой толпе, всему этому множеству людей, говорит о Боге и смотрит вперед. И апостол Павел, будущий апостол Павел, 7, 8, 9 главы, готовится к тому, чтобы и становится служителем. И самаряне в 8 главе, потом эфесяне в 19 главе входят в Царство Божие, снимаются новые ограничения. А потом возникает вопрос, обрезывать учеников или нет, обрезывать язычников или нет. И Господь показывает, вот мой путь. Господь показывает, вера, праведной верой жив будет. То, что они знали давно, но никак не могли уразуметь, что в частности это предполагает некоторые изменения тому, как мы относимся к нашему телу, как мы относимся к нашей плоти, потому что праведность глубже и больше, чем верность вот этому конкретному обряду обрезания, потому что обрезанным должно быть сердце. И апостол Павел совершает этот путь, и расширяется Царствие Божие. Его пытаются удержать. Иудеи говорят, виновен. Иудеи говорят, виновен смерти. Но язычники вступаются за него, потому что язычники уже приходят к Евангелию. А потом начинается римская бюрократия, и бюрократия одинаковая во всех странах, во всех народах. Я долгое время думал, что в Америке не бывает бюрократии. Нет, друзья мои, бывает. Она немножко другая, но тоже бывает. И в Риме была своя бюрократия, и в Риме были свои взяточники. которые 2 года могли мытарить узника, они, наверное, были глуповатыми взяточниками. Нормальный умный взяточник, по крайней мере, поймет, с кого чего можно поиметь, а с кого нельзя. Этот не понял, 2 года мытарил, но в эти 2 года апостол Павел послание писал, большинству церквей того времени написал. Значит, надо оно было. И действовал Господь, и приходит апостол Павел в Рим, и вокруг него ученики его, вокруг него ученики Христа, да, ему предстоит тяжелое испытание. И библеисты разнятся между собой по поводу того, что же было дальше. Либо его сразу приговорили к смерти, либо сначала его все-таки оправдали в 64 году, и он продолжил путешествие и писал новые послания. И потом в 68 году его уже окончательно осудили. Здесь по-разному смотрят на это, но главное не это. Снимаются ограничения, и идет вперед Евангелие. Друзья, мы с вами победители. Но давайте вместе просить Бога, чтобы Его Святым Духом имеющиеся у вас ограничения превращались в возможности.